истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, 18 часов 8 минут, и сегодня у нас очень экзотический герой Баб Диль. Я сразу задам здрасте, Наталья Ивановна, добрый вечер,
всем.
Наталья Басовская, Сергей Бунтман. Мы сегодня расскажем вам эту историю последнего властителя, мавританского властителя Испании, Пиренейского полуострова. Самый конец, два его царствования, такой очень странный там.
Да-да-да.
Там у нас и мамы есть, и много-много кто у нас есть. И многим очень навеяло, и писателям, впрямую о нем писали. Написали труды, испанцы писали труды, есть исследования во Франции. Но сегодня мы вам предлагаем книгу как приз, роман Салмана Ружди «Прощальный вздох Мавра». Так называется даже ущелье, вздох Мавра называется, которое в Испании ущелье. Там, где вроде бы он бы обдил...
Расплакался, обернулся
и глубоко вздохнул.
И расплакался.
Но мы узнаем
чуть
это
позже.
А вопрос будет такой. Вот мы сегодня нашего героя называем Баб Диль. Или Баб Дил. Так его назвали испанцы. Что это такое?
С чего образовано
это? Да-да-да. Это откуда такое слово появилось? Откуда такое прозвище появилось? Это вполне... арабского, мусульманского, магрибинского властителя. Вот что это такое за прозвище? Плюс 7-985-970-45-45. И 10 победителей получат удовольствие, получив роман Салмана Ружди «Прощальный вздох Мавра». Навеянный этой историей. Там Баб Диль упоминается достаточно часто. И эти места. И это история совершенно другой семьи. Вот, ну, кто знаком с творчеством Салмана Ружди, должен понимать, о чем идет речь. Выпустил издательство «Амфора». Изящно, замечательно, прекрасно все, как всегда, это делает «Амфора».
Пусть отвечает.
А пока отвечает.
Мы приступим к его жизни. Кто он в истории?
Да.
Ну, его официальное имя. Я приведу его не полностью по определенным причинам. Это связано с вашим вопросом. Но Мухаммад XII, правитель Гранады, последнего мусульманского или... арабского, и то не вполне точно, арабо-берберийского,
да.
И, конечно, мусульманского владения на территории сегодняшней Испании. Это юг, юго-восток Пиренейского полуострова. Загадочно, если наводить о нем, начать справки, а специальной литературы на русском языке практически нет, то запутаешься, потому что везде подчеркивают последний правитель Гранадского эмирата, а потом в списке появляется еще и Мухаммад XIII. Но мы сегодня в этом вполне разберемся.
Да,
он
да,
действительно
да.
12-й и действительно последний. Ну, кто такой? Ну, эмир одного из владений на Пиренейском полуострове, созданных завоевателями, арабами, мусульманами, пришедшими через Африку, через Гибралтар, пришедших в 8 веке на Пиренейский полуостров. Все ли вот попали так, вот, в такую историю довольно заметную? Нет. Очень парадоксально. Эмиров много было. И называли эмирами и полководцев, и правителей областей. И даже в сегодняшних монархических арабских странах эмирами могут называть принцев правящей династии. А этот все равно особенный. Его капитуляция, его поражение 25 ноября 1491 года стало грандиозным историческим событием. Хотя, казалось бы, боже мой, ну, одной капитуляции больше,
да,
одной меньше.
Какой-то эмират,
да.
Какой-то там, да.
Событие, да, вроде небольшого сравнительно государственного образования, повлиявшее на многое. Например, это грандиозное событие в истории Испании. Потому что по-настоящему здесь, по-настоящему в 1491 году и создается Объединенная Испания. Хотя уже с 1479 состоялся брак Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, этих католических государей, в общем-то, уже практически объединена Испания. И все-таки вот эта последняя точка, это очень важно. В истории реконкисты. Реконкиста – грандиозное явление, многовековое, с 8 по 15 век, движение с севера Северо-Востока, христианских правителей, оставшихся христианских областей, становящихся государствами, шаг за шагом их мучительное движение на юг за отвоевание обратно было потерянного Иверийского или Пиренейского полуострова. И даже в истории религиозной нетерпимости очень важный момент, потому что под слова о том, что все-таки вроде бы дело решается относительным миром, вскоре после этих слов происходит грандиозная вспышка религиозной нетерпимости между представителями христианского и исламского мира.
Наталья Ивановна, я по техническим соображениям сейчас на секунду вас прерву. Если кто-нибудь живой нас слышит, пожалуйста, переключите с пустынной студии 14 на нашу студию, где мы с Натальей Ивановной стараемся, но кто-то нас хочет еще видеть, пусть телевизор переключат. Вот кто слышит, хорошо. Имеющие уши, да услышат.
Да, будем надеяться.
Да.
И, наконец, как это ни странно, в истории великих географических открытий 7 лет до этой капитуляции Христофор Колумб в Испании добивался, молил об аудиенции, он пробивался к Изабелле Кастильской, молил о том, чтобы его выслушали, приняли его проект движение на восток через запад. Никакой реакции не было. 7 лет. И он уже собирался...
Было не до того немножко просто.
Им было очень не до того, пока не пала вот эта граната, в том числе это важнейшее событие. И он уже готов был убежать во Францию. А вот через 7 месяцев после падения Гранады, примерно через 7 месяцев, и аудиенция, и патент на то, что он будет править всеми завоеванными новыми землями, толком не понимая, какие земли.
Представляете, был бы он французский мореплаватель. Да. Его послал Генрих IV.
Он был уже на пороге туда. Этого.
Генрих IV его послал бы, и была бы великая, еще раньше, великая французская империя там.
Великий могучий русский язык. Послал сегодня, звучит не так, отправил бы.
Отправил бы.
Не послал бы, а принял.
Да, да.
Итак, вот какие удивительные последствия вроде бы частного события. Попробуем с помощью историко-психологического портрета. Это наш жанр. Я считаю, что он имеет право на свое название. Воссоздать вот эту историю в лицах. Итак, Баабдиль или Мухаммад, будущий Мухаммад XII, родился в семье правителей эмиров. Его отец был правителем эмиром Гранады. Из династии Насридов правители в этой части Пиренейского полуострова с 13 века. Давно и сравнительно прочно сидевшая династия, ибо давно арабские владения распались на многие фрагменты, на целую мозаику, по всему тогдашнему свету разбросанные. И вот здесь была такая династия. Его отец имел имя Абдуль Хасан Али. Мать была главной женой эмира. Это очень важно. Главная жена – это та, которая родила первенца. Звали ее Айша Аль-Хар. Она знаменита в истории по-своему, ибо это была женщина несгибаемого характера и играла очень большую роль в жизни нашего персонажа. Его детство было, конечно, абсолютно гаремным. Зная, что там происходит, невольно вспоминаешь идущий сейчас по телевидению сериал «Великолепный век», о Сулеймане Великолепном, его гареме и событиях. Тут прям такие прямые переклички. Дело в том, что у этого эмира, вернее, у его первой и главной жены, появилась соперница, наложница из христианок, Исабель де Салис, известная дочь испанского полководца Санчо Хименеса.
Да,
тоже удивительная судьба.
Скандал.
Судя по всему, красавица. Как все пишут, просто светловолосая красавица, которой дали мусульманское имя Сарая, что значит «звезда рассвета». А про Айшу как-то сумели средневековые авторы, позднесредневековые, заметить, что она была несколько мужиковата, ну и, в общем, ни в какое женственное сравнение с этой красавицей христианкой не шла. Захваченных христианок тут же обращали в ислам. Обращение было очень простым, никакого сложного ритуала. Достаточно было произнести фразу, что есть единый Бог, Аллах и Мухаммед, пророк его, и все, и принять все обычаи и традиции. И Исабель возлюбленная Эмира, что не может не напрягать его жену, родила тоже двух сыновей. И крепнет молва. Именно им она хочет передать престол. О, Боже, значит, Гранадой, самым последним, самым значительным в тот момент владением мусульман на этом полуострове, будут править полукровки, ненастоящие мусульмане. Это очень тревожит окружение эмирское. А к тому же Изабель, женщина, видимо, изобретательная, эмоциональная, подвижная, замечу сразу, в конце жизни она вернулась в христианство. Она пророчествует, если наследником станет старший сын Атайши, вот этот по прозвищу Баабдиль, он свергнет своего отца. Еще смешнее, как можно сказать иронически, что это сбудется.
Да.
Это сбудется.
Да, вы можете смеяться, но это сбудется.
Это сбудется. Мальчик родился, Баабдиль, в 1459-м, а пророчество сбудется в 81-м. Ему будет едва за 30. В результате всех этих слухов, пророчеств, тревог, происходит опять очень естественное гаремное событие. Эмир отправляет Айшу, первую жену, вместе с первенцем в заточение. Так еще хорошо, что целы, живы. Они находятся в заточении, причем, кажется, в прекраснейшем дворце Аль-Гамбра, где есть все. О нем я еще скажу, надеюсь, в том числе и помещения, которые можно считать тюрьмой, заточением. И мать Айша в 1481 году сделала невероятное. Путем хитрых измышлений, переговоров, дипломатии и, скорее всего, обещаний, данных правителям Испании, едва родившейся Испании, что ее сын будет к ним более почтителен, покорен. Ну, мало ли, что могла сказать безумно любящая мать. Ей удалось добиться освобождения Баабдиля из тюрьмы, и она нашла ему союзников в лице оппозиционного клана Абенсирагов. Дело в том, что, конечно, как всякое общество, а это вот для них это зенит или начало конца Средневековья, оно обязательно предполагает, что в элите конкуренция. Они борются
там
за положение при дворе.
Да. Там не то слово, там еще целый клубок, вот вся вот Южные Пиренеи, Пиренейский полуостров и Северная Африка. Еще
дело
Тунис,
в том, что там Гибралтар не широк, легко преодолим, и Берберийская, Мавританская, Северная Африка тоже не прочь вернуть себе не только влияние, они же участвовали в завоевании, а в общем присоединить этот юг Пиренейского полуострова к своим владениям. И вот между всеми этими противоречиями, интересами...
Да, кстати, не надо думать, что это был единый фронт против христианских властителей. Это была сложная такая... Вот недавно вышло, как я прочитал, исследование на этот счет во Франции. Это очень сложная такая, сложнее шахматной игры.
Да.
С оппозиционерами в Арагоне, они...
И вот, мнение специалистов... Очень разные.
Да.
И о деятельности Баабдиля, и о том, как могло повернуться дело. Одни когда-то полуромантически, но это скорее историография прошлого, говорили, что все-таки этот клубок пересечения цивилизаций, Пиренейский полуостров, давал примеры веротерпимости. Ну, пожалуй, это все-таки романтическая точка зрения. Примеры жесточайших противоречий, да, давал еще как и давал. Итак... Что же это такое? Вот правильно Сергей Александрович подчеркнул, что надо немножко напомнить, что же такое этот Пиренейский полуостров в этот период.
Да, что он собой представляет. Это
я бы сказала,
неровная история. Да.
Тигль. Вот сравним, возьмем сравнение из физики, из технологий, производства, в котором переплавлялись очень разные культуры, языки, этносы, традиции, события. Вот если просто бегло-бегло перечислить, кто там только не располагался. Древнейшее население – иберийцы и кельты. Это вполне европейские племена. Затем огромное влияние нарастает в страны финикийцев. Это Ближний Восток, это великие мореплаватели и так далее. Вот они основали Гадес, будущий Кадикс, около геркулесовых столбов знаменитого пролива Гибралтарского. Древние греки побывали в Андалузии, тоже отметились, принесли черты своей цивилизации. Мощное влияние оказал Карфаген. В общем-то, это карфагенское влияние, это место деятельности Ганнибала. Мне кажется, он там и родился, ибо его отец воевал на Иберийском полуострове. Ну, затем, конечно, мощно отметились римляне. Как они могли там не появиться? Знаменитые пунические войны, 3-2 век до новой эры. Правитель, затем знаменитые люди, которые осваивали отнятые у Карфагена колонию. Это Серторий, один из выдающихся людей поздней республики. И очень нестандартный правитель провинции. Великий Помпей, который так и остался в истории с прозвищем «Великий». Именно да. Он одержал решительные победы на Иберийском полуострове, и создана была римская провинция, очередная провинция Испания. Ну и, наконец, когда пал Рим, от своих внутренних противоречий, ну, от всего, что должно было случиться, и пришли, ворвались на его территорию, ворвались, вползли, вошли, по-разному просочились так называемые варвары-германцы, условное название.
Там готы были.
Именно на этом полуострове было создано первое так называемое варварское королевство в начале 4 века новой эры, королевство Вестготов.
Да, это очень интересно.
Одно из самых очень цивилизованных, одно из самых ярких. Но о нем, конечно, надо говорить отдельно. Ну и, наконец, 8 век. Арабы, пришедшие в Северную Африку с Аравийского полуострова долгим путем уже своих завоеваний через Ближний Восток, впитавшие в себя североафриканские кочевые берберийские народы, которые они исламизировали. Вот этот конгломерат врывается на Пиренейский полуостров, создает там кордовский халифат, и вроде бы это становится частью громадных владений арабских, но удержать такую всемирную монархию они не могут. В восьмом веке две ветви делятся: арабская аббасиды, сначала единый центр арабского халифата, это Дамаск, затем делятся Багдад, это на востоке, и там аббасиды, а другая династия – омейяды. И между ними внутриисламские, конечно, разночтения. Она базируется на Пиренейском полуострове. Карл Великий, с ним заигрывают в Багдаде для того, чтобы он пошел походом на омейядов на Пиренейский полуостров. И он пошел, и спасибо, есть величайшее эпическое произведение — «Песнь о Роланде», не отражающее поход буквально, но навеянное походом. Итак, что там происходит? Вот эти слово «мавры», которые приняли европейцы, это как раз их так называли в основном берберские племена, от греческого «маврос», «темный». Угу. Это не обязательно строго арабы. В общем, вот этот Сигль, в котором население испано-готское, очень большая часть евреев, которые там осели, прекрасно занимаются торговлей, обменом и так далее. Часть населения называется уже, испанцы их называют ренегадос, отступники от христианства. Есть мосарабы, принявшие ислам.
Угу.
Вот это, в этой путанице, в этом котле начинается в восьмом веке. Сначала они с юга продвигаются, и только на севере зацепились христианские народы, которые туда отступили. Королевство Вестготов рухнуло. 10 век – расцвет арабской Испании, ее называют, как правило, Андалусия. Но с 8 века начинается реконкиста, обратное завоевание, отвоевание. Оно будет длиться до того самого года, который нас сегодня так волнует, 1491-го, падение Гранадского эмирата. Переворот в Реконкисте случился в начале 13 века. 1212 год. Битва при Лас-Навас де Толоса, где, в общем-то, соединенные христианские государства нанесли большой удар и отобрали к середине 13 века, в общем, все земли у мусульман-завоевателей в Испании, кроме Гранады. Вот какой трон эмирский достался Боабдилю, ибо он, опираясь на войска союзников, найденных матерью, совершает ужасное, но в те времена не такое, времена редкое дело. Он свергает своего отца.
Значит, какая новость.
Который до этого довольно долго сидел на эмирском престоле, чуть ли не 20 лет. Отец убегает в Северную Африку к родственникам, но там судьба его была очень трагической. А Боабдиль садится, то есть Мухаммад XII, садится на престол. На престол эмира, чье государство теперь находится, это 1481 год, он сел в 82-м, торжественно въехал в город Гранаду, который находится теперь между двух огней. На севере Кастилия, там уже соединившись с Арагоном, когда-то Кастилия, Леон, затем Арагон, в общем, мощное христианское государство. А на юге новые мусульманские правители на территории Марокко из династии маринидов. Тоже растет их сила, и они хотят и готовы присоединить эту Гранаду к своим африканским владениям. Буквально жизнь между двух огней. В середине 13 века один из предшественников Мухаммеда II вынужден был признать себя вассалом кастильского правителя Фердинанда III. Выхода нет. Лучше сделаться вассалом, иначе заставят. Но вот тут и начинается самая квинтэссенция биографии нашего героя.
Ну а как, откуда происходит его прозвище, мы вам скажем сразу после новостей и рекламы, и объявлю победителей, которые правильно догадались или сказали нам.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Боабдил. Это Абу Абдилла или Абу Абдалла. Искаженное, ну, кто это может произнести вот в Испании? Вот. Это вовсе не Боб Дилан, дорогой Диггер. Я вас обожаю. Вы замечательный совершенно. Вот. Я кроме шуток говорю. Но выиграли книгу с Салмана
Рушди.
Звучало
для европейцев так.
Да, вот действительно, вот непривычно звучало. Могли прочитать современные европейцы, могли и Боб Дилан прочитать. Так вот. «Прощальный вздох Мавра» навеяна этой историей, навеяна тем, что сейчас Наталья Ивановна расскажет. Вот последний вот этап жизни и правления.
Квинтэссенция его жизни. Хотя жизнь он будет очень долго.
Да, и там разные существуют мнения.
Уйдет после 70 лет. Но вот апогей его жизни будет сейчас.
Я скажу победителей, кто выиграл Салмана Рушди. Андрей 49-12, Алексей 89-46, Наташа 78-34. Еще один Андрей 84-20, Евгений 77-50, Александр 89-48, Игорь 59-80, Максим 59-34, Петр 95-54 и Михаил 55-43. Вот все, 10 человек получит книгу Салмана Рушди. Мы же продолжаем наш...
Ну, сверхпапу, разговор. Как сказал Сергей Александрович, бывает такой, очень даже бывает.
Папа своего, в смысле отца.
Своего, да.
И уселся на... Хотя тогда и свергнуть того папу было не так сложно.
Уселся на эмирский престол.
Да.
Ну, казалось бы, живи и наслаждайся. Наслаждаться было чем? Во-первых, конечно, Пиренейский полуостров, он и по сей день, прекрасно мы понимаем, климатически, природно, географически, очень привлекательное место. Вот в книге Александра Евгеньевича Кудрявцева, нашего автора, давнего, но очень хорошего, «Испания средние века», он цитирует донесение халифу, написанное правителем Мавритании из Северной Африки еще в 8 веке. Посмотрите, что он пишет. Здесь небо по своей прозрачности и красоте напоминает небо Сирии. Мягкостью климата даже Йемен не выше стоит. Богатством цветов и тонкостью аромата эта страна вызывает в памяти пышную Индию. Она соперничает с Египтом плодородием своей земли, с Китаем разнообразием и прелестью своих минералов. Вот смотрите, какой кусок! И как человек в 8 веке уже это понимал.
Да, да.
Близко через Гибралтар лежит такой кусок. А с севера христианские католичнейшие монархи, достаточно сказать, что у Изабеллы ее духовник Торквемада, зловещий инквизитор, они под идейным флагом тоже, не только за идею, за эту красоту, двигаются и зажимают гранату в кольцо. Так что наслаждаться жизнью было особенно нечем, хотя условия были. У него жена очень красивая, знатная и, кажется, очень любимая, судя по всему, Марайма. Он много лет был на ней женат, она была 15-летней девочкой, когда женились. Сын Ахмед, ему в момент, когда воцаряется отец на эмирский престол, ему примерно 3 года. Он живет в резиденции правителей Гранады, это дворец Альгамбра. О нем песни, стихи, поэмы, фильмы, оперы, все создано. Потому что это Альгамбра, это что-то сказочное. Невероятная архитектура красноватого цвета, строительный материал, это взлет, сплав европейско-мусульманской или, скорее, мусульманско-европейской архитектуры. Но там есть даже зал с фигурами, которые, видимо, итальянские художники расписывали. В Гранаде есть в этой Альгамбре дворик, знаменитый львиный дворик, где 12 львов, потрясающе выполненных. Это фонтан, из них струи воды. Там всегда прохладно. Так построено так, что легкий сквознячок делает эти дворики прохладными даже в жару. Гранада – красивейший город. Университет Гранады – один из центров учености, искусства. Но наш сын, узурпатор, свергший своего отца, хочет еще и военной славы. И, видимо, хочет как-то реабилитироваться. Я же не просто пришел, схватил и уселся. И он хочет военной славы. Он идет войной на своего сюзерена, Кастилью. Надо сказать, что в средние века считалось столь же преступным делом вассалу выступить против сюзерена, как и, например, вот нарушить законы веры и конфессии своей. Церковь официально утверждала, что это огромный грех. Но надо сказать, что еще его отец пытался что-то так выступать против христианских владений растущих. Захватил небольшой христианский город Захара и всех, по их традиции, обратил, продал в рабство, что, конечно, не вызывало восторга в христианских государствах. Это тоже пошел походом, но не был он везучим на военном поприще. И война неудачна, и в следующем году, в 1483, он в плену у Фердинанда Арагонского, у этой супружеской пары испанских правителей. А в этот момент в Гранаде захватил трон его дядюшка, брат отца, и назвался Махамад XIII. Вот откуда можно встретить 13-го. Мать Баабдиля Айша, снова она на авансцене. Опять она договорилась, что сына отпускают из плена. Это был расчет, конечно, Фердинанда Арагонского, что расчет был удивительно верен, что если он его отпустит из плена, он не будет думать об интересах Гранады в целом. Он пойдет драться за престол. А значит, там будет междоусобица между дядюшкой и племянником. А вместо него она отправила в плен своего внука Ахмада. Вот жена Баабдиля, прелестная эта очаровательная Марайма, она через несколько лет, в 93-м, умрет от нервного истощения. Именно от этой разлуки с сыном. И как вообще можно было так решить? Внука отдать в плен. 7 лет она не будет видеть своего сына. При расчет Фердинанда оправдался полностью. Наш Баабдиль хочет одного. Сесть обратно на престол. Фактически он развязал гражданскую войну своим возвращением из плена в стане мусульман, которых и так потеснили, которые и так зажаты между христианскими государствами на севере, мусульманскими, североафриканскими, не по причине веры, а очень хочется этот чудесный край иметь. Гранада оказывается в тесном кольце, которое сжимается. Угрожает голод, всяческие бедствия. Когда весной 1487 года случилось землетрясение в Кордове, испанцы сразу сказали: это знак скорого падения Гранады. А в августе 1487, после долгой, страшной, ожесточенной осады, испанцы захватили великолепный город Малагу, центр Андалусии. Тамошняя цитадель держалась до последнего, и все закончилось крайними жестокостями. Головы убитых мусульман христианам церковь разрешила нацеплять на копья, выставлять для обозрения, а Фердинанд и Изабелла, даже пленников мусульман, отправляли к дворам некоторых правителей как бы в подарок христианским правителям. То есть нарастает ожесточение. А в стране гражданская война. Ибо дядюшка Мухаммад XIII не сдался, а попробовал сопротивляться. Вернувшийся из плена Баабдиль выступает своими войсками против него. Идет внутренняя гражданская война. И, наконец, только в декабре 1489 сдался Мухаммад XIII. Он, можно сказать, признал над собой верховную власть Изабеллы и Фердинанда, как бы перешел к ним на службу королем, корольком небольшой местности. Баабдиль под давлением жителей Гранады отказался сдать Гранаду, хотя эта мысль у него была еще с 1487 года. Он совершает набеги на эти жалкие владения дядюшки, который теперь на службе у испанских королей. Дядюшки не в моготу, он бросает все и отбывает в ссылку в Северную Африку. Все они там в итоге соберутся. Наступил последний акт битвы за Гранаду. Наступил страшный акт.
Наталья Ивановна, я вынужден нас прервать, потому что очень печальное сообщение пришло.
Что?
Валерия Ильинична Новодворская умерла все-таки.
Для меня это очень большое горе. Я ее знала очень хорошо, знала близко, слушала ее лекции. По истории она обладала необычайной эрудицией, мне трудно говорить о ней в прошедшем времени. Читала курс лекций во времена перестройки, это было очень интересно. А у нее свое своеобразное толкование. И это человек необыкновенного мужества. Я не во всем способна разделить ее слова, каждое ее слово.
Это была живая жизнь.
Но это личность.
Да. Вы знаете, мы довольно долго не давали это сообщение, потому что было сначала сообщение Интерфакса, которое мы, и некоторых других СМИ, которые мы хотели перепроверить, естественно, и перепроверяли много раз. И в конце концов подтвердил вице-мэр Леонид Печатников, вот, и что Валерия Ильинична умерла в московской больнице. И здесь пишут, что от инфекционно-токсикологического шока, насколько я понимаю. Вот. Вот так вот.
У нее было очень подорвано здоровье, заключениями, лагерями.
Да, и говорили, нет, говорили, что мы по многим источникам проверяли, и мы, и наши коллеги, и Коммерсант ФМ, и другие проверяли, и близкие говорили, люди, что нет, она просто на обследовании была. Вот проблема и с ногами, проблема очень была.
Ноги давно.
Большая, да, большие проблемы были действительно на обследовании. Я не верил, что вот во время такого рядового обследования...
Совершенно не знаю, как совмещать наш разговор о событиях 15 века, 15-16, но, наверное, только одним с этим трагическим известием, только одним способом, что Валерия Ильинична, безусловно, вот прямо сразу, можно сказать, фигура историческая.
Абсолютно.
Она никогда не станет, не исчезнет в этой великой реке Лете. Она останется. Это личность, это значимость, это интеллект, остались ее книги, и уважение к ее деятельности не во всем мной разделяемое, например, но значительность – это очень много.
Просто, вы знаете, редко встречаются люди, которые так ничего не боятся и так стоят на своем.
Это просто выдающееся
свойство. Так стоят на своем всегда. Вот как Лера всегда это делала, Валерия Ильинична, как всегда это делала. Научилась в Иньязе. Вот, за какое-то время до того, как наше поколение училось, Сережа Корзун и я, но у нас были общие преподаватели. И, например, общая преподавательница латыни, Ида Арон Лившиц, которая нам преподавала латынь, вот Сережа преподавал, я ее и так знал. И Ида Арон, были много общих знакомых, и среди моих преподавателей тоже. И Ида Арон мне как-то запомнилась. И она очень близко со своей студенткой Новодворской, очень близко общалась. И та пришла и посоветовалась. Что говорят, вот так и так. Мне предлагают выбор. Или отправиться в заключение, или отправиться на принудительное психиатрическое лечение. И Ида Арон, человек другого поколения старшего, который знает, что так знал, что такое были и лагеря, и что такое тюрьмы, и как это было отправиться, и вообще представление. И Ида Арон всегда говорила, она всегда страшно винила себя, что она говорила, нет, Лера, конечно, выбирай больницу, все-таки это не тюрьма. Оказалось, что это ничем не хуже, не лучше тюрьмы.
Безусловно.
Да. И мне кажется, что Валерия Ильинична всегда была вот такой абсолютный образ вот такого политика-трибуна, политика с жесточайшими формулировками. Она действительно часто срезала углы, и логические углы часто срезала, но она умела просто пригвоздить. Она умела просто...
Очень высокий уровень интеллекта.
Двумя-тремя...
Что свойственно
словами.
Далеко не всем политикам всех времен и народов. Мы будем завершать судьбу этого?
Мы отложим? Мы скажем несколько слов, потому что сейчас, конечно, будет скомкано у нас достаточно. Я могу сказать только одно, друзья, нашим слушателям, что... Вот как-то не ужасно выглядит всегда, но у нас всегда есть возможность услышать голос Валерии Ильиничны. Она часто была... Мы и ссорились, и мирилась, и она на нас не обижалась, и мы обижались.
Знаете, я завершу
Валерию.
Тему. Вот просто скажу.
Просто скажем два слова.
Да.
А сейчас
и
мы с вами
перейдем к теме.
Сможем. Это... Да-да-да. Да, и мы сейчас с вами послушаем просто
ее необычные интонации.
Нет,
они мне очень хорошо знакомы.
Мы послушаем Валерию Ильиничну потом. Мы сейчас сделаем программу и будем делать сейчас программу. Мы послушаем сообщение, то, что... Нет? Подтверждение от Леонида Печатникова. Сейчас давайте послушаем и тогда завершим.
Я завершаю, это пять слов.
Сейчас мы послушаем, давайте послушаем.
Да, действительно, сегодня в одной из московских больниц скончалась Валерия Ильинична Новодворская. Она длительно страдала целым рядом хронических заболеваний и скончалась от одного из их осложнений. Мне остается только посочувствовать ее родным, близким. Я думаю, что это серьезная такая потеря для всех тех, кто знал и, наверное, любил Валерию Ильиничну.
Леонид Печатников абсолютно прав. И вот мы, да, почему не передавали, мы дожидались подтверждения ясного и четкого, потому что были очень противоречивые. Да и, честно говоря, нам абсолютно не хотелось в это верить.
Верить не хочется и сейчас. И вы знаете, я увидела странную, а может, не странную, а очень понятную аналогию. Дело в том, что я встретила Валерию Ильиничну в 90-е годы, в разгаре, так сказать, перестройки, которые вовсе не считаю лихие 90-е, нет, это были удивительные годы, по-своему замечательные. Идея примирения, понимания, невзаимного истребления. Она была тогда понятна очень многим. И Сахарова идеи, но ни с кем трудом приживались. И мы завершаем вот сегодня передачу о таком далеком, таком малопонятном человеке, как эмир Гранады. Но это грандиозное историческое событие в масштабах не только всей Европы, но и всего тогдашнего света. Только тогда отправили Колумба открывать новый свет, хотя не понимали, что он откроет, когда завершилась капитуляция Гранады. Так как любила историю Валерия Ильинична, так не все умеют ее любить.
Ну,
мы много говорили
об истории, цари, ее книжка, да, вот
об историческом прошлом. Для нее каждый человек в историческом прошлом, как вот мне представляется, для меня нас это сближало, он был живым.
Да, более того, это всегда был человек, который своими человеческими свойствами подвергался невероятному суду всегда.
Да,
вот я могла бы с ней, вот с ним дружить, могла бы с ним выйти на баррикаду или могла бы бороться против него. Это было очень, очень важное, вот у Валерия Ильинична было очень важно. Это был друг, враг всегда, абсолютно живой человек. Вот.
И она историческое прошлое, тоже как и я, воспринимала как не полностью прошедшее, как живущее в нас. Вот ее с этой точки зрения очень интересовали события истории России. Но и в судьбе этого эмира она увидела бы много поразительного. Этот человек, Валерий Ильинична, была символом абсолютной чистоты личной. Личной порядочности, неподкупности, чистоты, как мне кажется. А наш эмир, он закончил жизнь тем, что, сдав Гранаду, он оговорил прежде всего условия для себя, чтобы он получил свое имущество, чтобы он получил возможность сохранить свою жизнь для себя, для своих родственников и так далее. А то, что 500 заложников отправились неизвестно на какую судьбу на север Испании, его меньше волновало. И то, что впереди была новая вспышка крайней нетерпимости и взаимоистребления, это, видимо, его волновало мало. Валерия Ильинична жила интересами крупными, историческими, общечеловеческими.
Да, и чтобы она могла сказать о нашем сегодняшнем персонаже, перечитайте или послушайте, что Новодворская говорила о Януковиче.
Очень
вот, вот так вот. Вот о человеке, взявшем себе все и
думающим только о себе.
И перешедшим через границу соседнего государства.
Да, я даже не договорился, их судьба чем-то заканчивается. Он бежал после...
Да.
Сначала ему позволили остаться на юге Пиренейского полуострова. Ну, конечно, это было тревожно, что он там. Его вынудили отправиться в Северную Африку, туда, к родственникам. При этом деньги свои он вывез. Вот что любопытно. Какой-то визирь, которого многие сторонники бывшего эмира клеймили, как он смел продать его владения, которые испанцы ему дали. Да что смел? Он отдал ему деньги. Не всякий в наше время поступит, как этот проклинаемый визирь. И вполне на севере Африки он пожил. Он жил еще долгие годы, больше 40 лет. И погиб за 70 лет, но в сражении. С берберийскими какими-то врагами его родственника. Очень хотелось ему. Это не дало ему военной славы, но хотя бы смягчило ту оценку, которую дала ему мать. Когда он разрыдался, покидая Гранаду, оглянулся, место вздоха Мавра, мать сказала ему, что нечего плакать, как женщина, когда ты не смог это отстоять,
как
мужчина.
Ну вот... Спасибо, Наталья Ивановна. Сегодня у нас, к величайшему сожалению для всех, для нас, наши программы. И вот знаете, мне второй раз, ну, второй раз на памяти, на ближайший, приходится одну из передач, причем прерывать и завершать к концу такими сообщениями. Это было в 2006 году, 7 октября. Мне точно так же принесли бумажку с сообщением о смерти Анны Политковской. И вот сейчас... Вы знаете, я считаю, что вот Валерия Ильинична умерла в борьбе. И вот если Аню убили, вот Валерия Ильинична не убили. И, но она умерла в борьбе, вот как умирают люди, которые занимаются своим самым главным делом. Самое главное дело для нее была борьба за свободу и за справедливость.
Условием этой борьбы и успехов в ней она считала развитие интеллекта, высокое образование. Она рассказывала мне, как трудно ей было завершить свое образование после первой посадки.
Да.
Ведь она была студенткой третьего курса, когда разбрасывала листовки во дворце съезда.
Мало того,
8 ноября, по-моему.
Она их у нас там...
Ей нельзя было там закончить образование.
На ротопринте их множило.
Да.
Вот,
но
вот,
она добилась всякими способами, в том числе такими, обходя какие-то моменты там характеристик того-сего, добилась, что ее, что она продолжила обучение на заочном отделении. Она считала, что для борца за справедливость недостаточно было, как многие ее товарищи, уйти в дворники, в кочегары. Нет, надо было сохранить, развивать свой интеллект, надо было знать историю для того, чтобы, рассуждая о дне сегодняшнем, помнить и день вчерашний.
Конечно. Но, вы знаете, поразительная вещь. Валерия Ильинична была вот со всей ее твердостью и со всеми...
Очень мягкий и наивный человек.
Было что-то трогательное и нежное.
Я знаю.
Всегда.
Наивность почти детская. Ей очень, ну, пусть скажу, что это совершенно личное. Мы любили с ней обсудить, вот как, какие бусы сегодня она надела на шею.
Да.
И какие вы, Наталья Ивановна, и мы об этом с удовольствием.
Было,
не мешало это революционеру.
Да, не мешало абсолютно, и как эти конфетки замечательные всегда.
И еще из ее рассказа.
Повали.
Сергей Александрович, может, это не все знают из ее рассказа. Когда она заканчивала свое заочное отделение уже перед получением диплома, тут какие-то соответствующие инстанции обнаружили, что она работала санитаркой в диспансере, окажется, психдиспансере, ну, на черную работу, куда брали из заключения. И вот вдруг ее решили и дали указание преподавателям не ставить ей положительную оценку. Они не смогли. Они, правда, спрашивали ее полтора часа, как она же пошутила, под дверью умерли многие заочники, испугавшись, что их будут столько же спрашивать. Но как люди тоже порядочные, они не поставили ей двойку. Это потом стоило им служебных неприятностей.
Да. А, ну что ж, царство небесное.
Я благодарю судьбу и вас, Сергей Александрович, за возможность отдать публичную дань уважения этому совершенно необыкновенному человеку.
Да, ну вот, час так завершается. Всего вам доброго, друзья. Спасибо всем тем, кто сразу, в ту же секунду, написал замечательные, добрые и грустные послания. Нам, смс-ки и всякие другие. До свидания.